Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами сегодня разговаривает Дмитрий Шноль, учитель математики, автор книги стихов «Савельич и ласточка», и, что очень важно для нас, отец троих детей. И мой следующий вопрос, Дмитрий, он вот о том, о чем вы говорили. Во-первых, я хотела поаплодировать на фразу «когда школа и семья играют против ребенка». Вот, это, ну, прям меня пронзило. Вот, и вы говорите про неудачи детей, а вот ваши собственные вот трое детей, сколько им лет, и как они переживали эти неудачи, или их не было у них?
Да, у меня трое детей. Значит, старшей дочке 24 года, следующему сыну 19 и следующему 11, то есть он сейчас школьник.
С вами есть о чем поговорить.
Конечно, да. Конечно, неудачи были, и, конечно, сложности были. Ну, не знаю, я никогда это не воспринимал сколько-нибудь трагически. То есть мне кажется, что это прям нормально. Ну, нормально, что какие-то предметы лучше получаются, какие-то нет. Нормально пробездельничать и там не сдать вовремя домашнее задание. Нормально все забыть. Ну, как-то это такая площадка школа, где человек проигрывает свои первые социальные роли. Что-то немножко хитрит, что-то где-то ленится, видит, какая будет обратная связь, что получается, что нет. Я вот, ну вот пример из моей учительской жизни вот сейчас. У меня есть ученик в моей школе в 8 классе с хорошей головой, который вот просто совсем не делает домашних заданий. Вот совсем. Но голова хорошая, и вроде бы ему пока средненько удавалось выходить на всех самостоятельных контрольных работах, он более-менее что-то писал. И вот ура, с моей точки зрения, ура, случилось. На последней самостоятельной работе он не сделал ничего. Потому что она была очень похожа на то, что надо было сделать дома. Дома нужно было как-то самостоятельно поотрабатывать. И вот, наконец, он в первый раз получил, на мой взгляд, полезную обратную связь. Дорогой мой, не получается все взять на лету. Иногда надо и поработать. Но это как это очень нормальная рабочая обстановка. Я, рабочая ситуация. Не то, что я там рад, что он огорчился. Нет, я просто рад, что это произошло не на первом курсе, когда есть возможность вылететь, потому что ты не получал такую обратную связь никогда. А вот сейчас, в 8 классе, еще экзамены далеко, еще можно поменять поведение, еще можно увидеть, что ты и твоя работа – это разные вещи. Ты прекрасный, отличный, умный парень, но что-то поработал, ты плоховато, так что давай поменяем вот свои способы учебы. Вот.
Дмитрий, а вот вы говорите, что есть о чем поговорить с детьми, кроме школы, да? Вот вы педагог, приходите из школы, вам есть о чем поговорить с детьми. Вы не приносите в школу в дом?
Нет, я стараюсь школу, ну, наверное, не приношу, потому что даже когда меня жена за ужином расспрашивает, я говорю: слушай, давай, я уже устал от этого, давай. В целом все неплохо, и что захочу, потом порассказываю. Ну, это важный вопрос, да, как оставлять работу за плечами, да, неважно, какую работу. Мне кажется, это вопрос какой-то настройки. Ну, вот ты идешь, я, например, иду там от метро до дома, мне 10 минут. Можно вот уже, как на поезд, когда ты садишься, да, ты первую половину пути думаешь о том, что ты оставил, а вторую половину пути думаешь о том, куда ты приедешь и кого ты встретишь. Ну, вот так и здесь можно. Первые 5 минут как бы додумать мысли рабочие, а следующие 5 минут уже приготовиться к встрече с любимыми людьми.
Вы сказали...
Это называется тайм-менеджмент.
Возможно, да.
Жизненный опыт называется. Вы сказали о такой существенной вещи, как то, что в подростковом возрасте ребенок сталкивается с вопросом смерти и своей смертности как категории бытия и смертности родителей и так далее. Важнейшая, наверное, тема такая для становления личности. Вы уже много раз упомянули Евангелие блаженного Августина, вы человек верующий и православный. Насколько здесь, вот в этой теме, важна, полезна, нужно вообще принимать во внимание вот эту сторону жизни? Воцерковленность, рассказ детям о религии, вот эта семейная линия, если она идет из семьи. Насколько она здесь, ну, релевантна к этой теме?
непростой вопрос.
Костя все время такие непростые задает.
Да. Мне кажется, что правильная ситуация, когда ребенок сам что-то спрашивает, и тогда... Это причем бывает очень неожиданно. Бывает в транспорте или там за обедом с большим количеством народа, когда надо как-то ответить. Можно я расскажу эпизод про вот когда мой старший сын... Почему-то у меня по ассоциации вспомнилось, но, по-моему, интересный был у нас с ним диалог. Ему было лет 6. И были события Страстной недели, потом Пасха. И вот именно где-то, идя между делом, он меня спросил. «Папа, а вот Христос воскрес, встретил Иуду, и что он ему сказал?» Тут я понял, что он, значит, этот эпизод не знает и говорит, ты знаешь, ну, к этому моменту Иуда уже повесился, и поэтому он его не встретил. Прошел день, он переваривал. Потом он говорит, слушай, пап, а вот Христос воскрес, спустился в ад, встретил там Иуду, и что он ему там сказал?
Ну,
вопросики
вопрос.
Не хуже Костина.
Что вы ответили? Это лучше, лучше и точнее, и глубже.
Я говорю, ты знаешь, ну, наверное, он его пожалел. Он опять задумался. И вот, вот мне кажется, что вот когда есть такой вопрос, да, то, то ты понимаешь, что ты можешь как-то повлиять. А садиться с подростком и говорить, слушай, давай поговорим,
ну, конечно,
про нашу смертность.
Конечно, я не об этом
говорил. Или ты знаешь, так. Наша вера позволяет нам...
Садись,
нам нужно
поговорить.
Да, не то, как вот те, кто не имеют упования, а мы-то упование... Ну вот, нет. Ну, не работает.
Я спрошу, может быть, даже жестче, не знаю, что вы ответите. Ребенку из семьи, где есть какое-то там религиозное воспитание или религиозное мировоззрение у родителей, какое-то. Проще пройти через эти вопросы в подростковом возрасте? Или тут такой взаимозависимости нет?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Во-первых, давайте скажем честно, что родители бывают в разное время взросления ребенка в разном состоянии со своим мировоззрением, в отношениях со своим мировоззрением. Бывают люди, которые обретают веру, когда ребенок в подростковом возрасте, и тогда ребенку мало не покажется.
Конечно.
Точно совершенно, да? Потому что неофитский пыл, обрушенный на...
О, да.
Как раз будет садись, поговорим о смерти с тобой сейчас.
Ну, сначала поговорим о сексе, а потом еще, значит, о смерти, и вот обо всем этом мы поговорим, и все будет известно как. Вот. Бывает наоборот, что родители, когда он был младенцем, были очень активными прихожанами, а потом у них возникли сомнения, сложности, кризисы и так далее. И как раз к подростковому возрасту они вообще не знают, как об этом говорить, потому что у них у самих все это сложно. Да? То есть не бывает такой, мне кажется, если бывает, то это какая-то мертвая ситуация, стабильной православной, там, христианской или верующей семьи. Угу. В ней все время что-то происходит. Какой-то новый опыт переживается, как-то он осознается. Или долго не осознается, а потом неожиданно осознается, что то, что раньше как-то нас устраивало и поддерживало, теперь нас угнетает и не дает нам жизни. Да? Поэтому. Да, а с другой стороны, у ребенка есть ощущение, что он это вообще все уже слыхал. Он это все знает. Он в эту церковь ходит с детства. Все эти проповеди батюшки он тоже слышал, и как-то это его пока не успокаивает, а вот тут что-то такое новенькое, может быть, его и успокоит. Поэтому, мне кажется, тут просто разные риски и разные поддержки могут быть у того и другого типа взросления в разных семьях. Я бы не сказал, что дети в условно верующих семьях в менее рискованной ситуации находятся.
Интересно, да.
Господа, вот у меня такая возникла тема. У нас, с одной стороны, как бы есть такое, то, что мы называем православное воспитание, да, тут, ну, то, что мы хотим называть православным воспитанием. С другой стороны, у нас есть такие... как бы с наших мам, с какого-то советского времени тоже какие-то такие вот импринтинги, как сейчас говорят. Вот.
Что-что?
Я хотела импринтинги, ну, то есть то, что в нас впечаталось так, туду,
принт. Простите.
Ну вот тяжело, запомни, тяжело, а теперь запомни.
Сейчас можно я поясню, для слушателей это будет тоже хорошо. Вот известно, что если взять там какие-нибудь утиные яйца, да, их в инкубаторе растить, и при этом заводить мяуканье кошки, да, то когда эти утятки вылупятся, то они за мяукающей кошкой пойдут как за своей мамой, потому что вот при их, значит, не знаю, как сказать, взрослении, да, они слышали этот голос как материнский. Вот это раннее запечатление, которое полностью может поменять какую-то картинку, да, правильную, там, природную или какую-то другую. Вот это. Это такая природная вещь, да, действительно, что что-то в раннем детстве услышал, да. Ну, например, мальчики не плачут. Это же из поколения в поколение будет передаваться. Из поколения в поколение 45-летние мужчины будут умирать от сердечного приступа, потому что плакать нельзя, а других способов разрядиться невозможно. И мы будем это воспроизводить, что мальчики почему-то не плачут. Дмитрий Донской плакал. Про Христа мы тоже должны не забыть, что он плакал, видя умершего друга. А вот почему-то в русской традиции мальчики не плачут. Неизвестно почему.
Да, вот именно об этом вы говорите, о чем и я. И еще у вас есть такие замечательные статьи на «Правмире». И тоже вот от советской традиции идет какие-то вот предупреждения: не залезай на дерево, упадешь. И вы пишете о том, что это прям вот целая программа жизни. Вот не залезай, упадешь.
Да. Там речь прошла шла о том, что можно то же самое сформулировать по-другому. Будь осторожен, держись крепко, да? Это как бы правильное побуждение. Действительно, это довольно рискованное дело залезать на дерево, но уж прям нужное и мальчику, и девочке там, в определенном возрасте. Но лучше бы не негативно сформулировать, что там опасно, смотри, ты можешь упасть, а держись крепко, чтобы то-то не произошло. Вот мне кажется, что даже такая простая переформулировка, она очень важна. Очень грустно бывает. Сейчас этого стало меньше, мне кажется. Может быть, в Москве стало меньше, когда малыш бежит, падает, ударился коленкой, ему больно, он плачет. И первое, что ему говорит мама: ну я же тебе говорила. Интересно.
Это вот всю жизнь. Это всю жизнь. Даже когда они становятся взрослые и падают.
Да.
В фигуральном смысле. Так сложно не сказать: я же тебе говорила.
И понятно, что дело не в маме. Она это слышала от своей мамы, а та, возможно, даже от бабушки. Но представить себе ситуацию, ну, как со взрослым человеком, да, он что-то делал, там, не знаю, старался, и у него случился крах, ему больно. И первое, что он должен услышать, ну, я же тебе говорил, что у тебя ничего не получится. Ну, это же невозможно себе представить. Почему же ребенок слышит такие слова? Ну, тебе больно, там, пройдет, я тебе сочувствую. Ну, потом можно обсудить, там, стоит ли так быстро бегать. Но это не в тот момент, когда человеку больно. Я себе позволю прочитать стишочек про конечно, как раз, мне кажется, это действительно важная тема, про ту родовую память, которую мы имеем, которую мы часто не осознаем, про те модели поведения и ответов на разные, ну, довольно простые бытовые вещи, которые у нас есть. Мне вообще кажется, что когда мы думаем про современную Россию, современное там, воспитание наших детей, мы недостаточно хорошо понимаем, что мы являемся наследниками тяжелейшей катастрофы. Да? То есть страна прошла в течение трех поколений, страшные катастрофические события были, были выкошены там, мужчины по селам и не по селам, женщины работали на мужской работе, были поколения вдов, были поколения сирот, и то, как мы реагируем на многие вещи, это память о том, что произошло. И вот не имея вот этого фона, как бы, мы многое не понимаем, и в наших детях многого не понимаем. Ну, сейчас я попытаюсь прочесть стихотворение. «То, что мы не домололи, мы оставим сыновьям бессознательные роли, комья страхов по углам. В пору взрослых умолчаний разрастался в горле ком от невыплаканных ранних слез неведомо о ком. Было жалко в самом деле жизни на шестом году маму, Сашку, тетю Нелю, воспитательниц в саду. Смерть казенная ходила невидимкой здесь и там, за прилавкой магазина и на праздники для мам. Этот воздух мы впитали с суррогатным молоком, по полдня в футбол гоняли, чтобы не спрашивать о том, чтобы не спрашивать о диком, горьком, непережитом, повсеместно здесь разлитом и невидимом притом. Так мели, мели получше, так крути без дураков. Может, внуки или внучки напекут тебе блинков».
Светлый вечер. На радио Вера.
Дмитрий Шноль, учитель математики и автор книги стихов «Савельич и ласточка», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Дмитрий, вот мы вот как раз не договорили о том, что мы сейчас находимся на стыке вот этих тем, о так называемом, я говорю так называемом, потому что мы эту традицию немножко потеряли, как бы возрождаем православное воспитание наших детей. Вот, и я помню прекрасную вашу статью, где вы предлагаете танцевать с детьми, противопоставляя сие действо такому традиционно немного печальному и депрессивному воспитанию в православных семьях.
Ну, это у нас был такой период жизни, да. Видимо, был способ выхода вот из какого-то кризиса нашего семейного. Действительно, мы заводили какие-нибудь блюзы или какую-нибудь даже более такую скакательную музыку. Вот, и сын наш подросток на это посматривал, так я бы сказал, скептически, а вот младший прекрасно с нами прыгал и танцевал, и прям мы ждали вот этих вечеров, да, что можно вместе как-то разрядиться. Ну, кроме каких-то, не знаю, таких просто психологических ощущений от того, что ты радостно скачешь, мне кажется, что тут есть и чисто такая физиологическая вещь. Ну, городская жизнь, малоподвижная, ну, может быть, кто-то успевает из родителей с большим количеством детей еще и спортом заниматься, но у нас как-то это было очень нерегулярно. А тут это какая-то разрядка такая вечерняя, что вот мы встретились, после работы, дети после, значит, детского сада и школы, и как-то вот можно немножко почувствовать ту радость, что мы все вместе, и царь Давид плясал, и нам тоже велел плясать. Все хорошо.
Меня в вашем интервью в одном не могли не согреть слова, что на ваш приход к вере повлияли книги митрополита Антония Сурожского. Я думаю, как и для многих наших радиослушателей, для меня в том числе, это тоже очень автор важный. И вот есть известный эпизод про то, как сам митрополит Антоний, будучи 14-летним подростком, впервые прочитал Евангелие от Марка, потому что он самое короткое из всех четырех. И вот между первой и третьей главой явственно пережил то, что на другой стороне стола стоит Христос. А вот в вашем интервью в одном вы пишете: «В отличие от митрополита Антония, который выбрал самое короткое Евангелие, я выбрал первое от Матфея и ничего не понял, пока не дошел до Нагорной проповеди. Меня поразили слова о подставленной второй щеке и отданной рубашке. Я решил попробовать. Просят у тебя в школе ручку? Дай две. Хватило меня, конечно, ненадолго». А вот если ненадолго хватает этого запала, и, в принципе, Евангелие максималистично, как тогда в жизни это применять?
Отвечайте даже за интервью.
Спасибо. Я, может быть, сейчас чуть юмористически скажу. Я помню хорошо этот эпизод. Действительно, мне было лет 14. У моей мамы был брат, ныне покойный. Он был человеком бездетным, с огромной библиотекой. Я, собственно, у него смог прочесть в советское время первый раз Евангелие. И был, ну, мне кажется, 14, наверное, лет, может быть, 13. Может быть, у меня совмещаются два воспоминания, но так вот у меня сейчас в голове, что после того, как я это прочел, надо сказать для более молодых слушателей, что, скажем, в Советском Союзе того времени очень многое было редкостью. В частности, например, жевательная резинка была редкостью. Ее привозили за границей, и те, кто имели жевательную резинку, они, жвачка, как мы ее называли, они могли с кем-то делиться, а с кем-то не делиться. И вообще-то вокруг них образовалась какая-то группа людей, жаждущих жвачки и так далее. И вот у меня есть в голове такой эпизод, что я стою на крыльце школы, в школе нельзя было жевать эту жвачку. И у меня откуда-то эта пачка жвачки, и вот эта мысль о том, что надо, значит, делиться. И там 10 этих пластиночек. И я стою, и моим одноклассникам раздаю, потом оказывается, что она пустая. Почему-то у меня совместилось это, ну вот, как вы говорите,
это круче,
долго не протянешь, да? Раз, и все. Я думаю, что если говорить о вот максимализме евангельском, то все-таки фокус его в том, чтобы попытаться это сделать в семье.
Так.
Потому что, Ну да, вот у нас есть такой сейчас информационный мир. Да, мы видим, что нам каждую минуту может приходить на Facebook просьба о помощи в деньгах, да? И мы понимаем, что мы не можем. Одно дело, когда мы ходим по пустыне и там встречаем человека не очень часто, который от нас что-то просит. А другое дело, когда у нас такой открытый мир. То есть мы должны закрыть эти каналы и сказать: нет, ребята, извините, я вот регулярно помогаю вот этому больному человеку, а все остальные деньги я оставляю себе. Да? И это какое-то наше решение. Но мне кажется, что вот в границах наших семьи абсолютно реально пытаться выстроить вот это. И там это будет не рубашка, а там это будет твое потраченное время, твое... Ну вот, например, есть люди, которые очень трудно меняют планы, есть люди, которые легко импровизируют, а есть люди, которые трудно меняют планы. Вот у меня в семье так, что моя жена, ей нужно много времени, чтобы собраться, как-то понять. Вот, а я долгие сборы меня просто невротизируют. Мне хочется там, взять сумку, там, значит, одеть куртку и выбежать на улицу, потому что так вот мне комфортно. И вот сочетание двух людей, у которых разные свойства, и умение подстроиться друг под друга, это та еще отдавание рубашки и, значит, и подставление щеки, но только это ежедневное занятие. Да? И в какой-то момент вдруг оказывается, что да, вполне комфортно. Вот можно одеть куртку и у подъезда подождать 7 минут, не дергаясь, не ожидая, что когда же, наконец, она спустится. А наоборот, получаю удовольствие от того, что вообще-то у вас сейчас будет свидание с женой. 7 минут назад вы увиделись, но сейчас будет новое свидание. И можно счастливо ждать его, это свидание, а вовсе не считать время. И это очень небыстрая история, да, про то, как мы подстраиваемся друг под друга. Это очень часто болезненная история, но она, по-моему, совершенно реальная. То есть вот я бы сузил Нагорную проповедь до наших близких. И если мы хотя бы это сможем сделать... то, ну, отлично, будет силой на что-то другое.
Здорово.
Спасибо большое. Очень утешительный лайфхак.
Ну, разговор прилетает так быстро, вопросов много, а времени остается так мало, что вот я смотрю, что Дмитрий может прочитать стих, наверное, на ту тему, о которой мы сейчас говорили. Спасибо вам.
Стихотворение называется «Бракосочетание». «Это риск, это тяга идти до конца». До подпольными страхами израненного лица, до носить и качать по ночам от желудочных колик, до — это просто такая болезнь, алкоголик. Вкус хлеба узнается в конце поста, цвет неба улавливается после седьмого холста. Лет через 20, гуляя с внучкой втроем, нас накрывает счастье косым дождем.
Здорово.
Вот даже ничего говорить не хочется.
Не хочется, да, но тем не менее я хочу сказать, что вот, Дмитрий, вот я очень жалею, что передача кончается, потому что вы такого рода человек, что хочется очень задать кучу вопросов. А что делать в этой ситуации? А что подростку сказать, ответить на этот вопрос? Вот,
давайте спасибо. Мы договоримся, что вы к нам еще раз придете, и мы продолжим этот разговор о семье, воспитании, об обучении и о вере.
Давайте попробуем. Спасибо вам за разговор и за интересные вопросы.
Дмитрий Шноль, учитель математики, автор книги стихов «Савельич и Ласточка», сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».